святитель Игнатий Брянчанинов очень точно их называет. Он говорит, что правильная молитва должна совершаться с вниманием, благоговением и сокрушением сердца, и при этом очень и очень неспешно. Неспешно. С тем, чтобы ум мог присутствовать в каждом слове молитвы. Он преимущественно говорит здесь о молитве Иисусовой, как самой такой краткой, которую может человек совершать в любом положении, где угодно, и не зависеть ни от места, ни от времени, ни даже от тех людей, в кругу которых он находится. Она никому не видна, никто даже не знает, и человек может заниматься ею. При этом я обращаю ваше внимание на вот этот элемент неспешности. Понятно, что надо с вниманием, ибо я обращаюсь к Богу. Понятно, что с благовением, ибо я нахожусь перед Богом. И ясно, что с сокрушением, иначе какая же молитва, тогда о чем же молить? Но вот на неспешность обращаю ваше внимание. Это, кстати, оказывается одним из самых таких трудных, что называется, элементов. Вот я помню в обители Савва Священного, ну там, в Палестине, спросил монах, он сам американец, уже живет там несколько лет, ну, спросил его, как они так занимаются. Он сказал, что им положено там 24 четки в сутки. Четко – это 100, значит, 2400 молитв. Это такого обычай был, идущий от самого преподобного Саввы, то, что в каждый час должна освящаться молитва Иисуса. Ну, естественно, человек же спит какое-то время, значит, в час гораздо больше он должен совершать. Ну и встал вопрос о том, сколько же времени так требуется на это. Но то он сказал, по-моему, минут 10 что-то на 100 молитв. Мы говорим, ну а знаете, как Игнатий Брянчанинов вот пишет? Он говорит, знаю, полчаса. Знает, оказывается. Представляете, это интересно. Кстати, Игнатий Брянчанинов переведен на греческий язык. Я не знаю, весь или не вес, но переведен. Знаю, говорит. Да, ну, вот так, мы не стали не дискутировать, конечно, ничего, но я вам хочу сказать, как человек, который начинает играть, ну, допустим, ну, на фортепиано, как он должен, как медленно выискивать, где она эта, ре бемоль или до диез, медленно находит, правда же, медленно, постепенно. И он, конечно, может достичь потом такого уровня, что все говорят «виртуоз». Так и молитва Иисусова, и не только Иисусова молитва, а любая молитва, она должна совершаться вначале, а мы все вначале, очень медленно, некуда спешить. Отведите себе время, отведите, сколько вот на молитву, пожалуйста, 15, 20 минут, 5 минут, неважно, сколько вот времени отведите. Надо совершать медленно. С тем, чтобы действительно в каждое слово молитвы, в каждом слове молитвы присутствовал мой ум. Я был здесь медленно. И тогда действительно на 100 молитв Иисусовых идет примерно 25 минут. Вот так. Вот в связи с этим я хотел бы обратить ваше внимание на вот эту книгу «Откровенные рассказы странника». Вы же помните, что там описано. Какая там предлагается практика? Практика, которая, конечно, вызывает очень серьезное недоумение. Вы помните, как он 3000 в день, потом 6000, помните, день, буквально через краткое время. И еще дён через 10, уже 12000. Причем кончал он их еще до захода солнца. Если посчитать так, 12000, если исходить из 30 минут, то это 64 часа нужно в сутки. Ну, давайте сократим хотя бы пополам. 15 минут, допустим. Ну, 15 минут. Это все равно 32 часа, вы слышите, в сутки потребуется. Даже если 15 минут на 100 молитвы Иисусова, тогда требуется, чтобы 12 тысяч произнести, сколько? 32 часа. С какой же скоростью? Ну, давайте тогда еще убавим в два раза. за 7,5 минут 100 молитв произнести, тогда будет 16 часов. Представляете? То есть, какова же скорость, с которой странник произносил эти молитвы? Он же кончал еще до захода солнца. То есть, он это совершал даже не за 16 часов, а за гораздо меньшее время. Значит, он тратил на 100 молитв, затрачивал не 7 даже с половиной минут, а еще меньше. Что же это за молитва? Где она, эта священная неспешность, священное благоговение, с которым человек обращается к Богу? Где она? Вы только подумайте. Это беда, если мы начнем следовать такого рода рекомендациям. Мы превратим тогда молитву, превратим в заклинательную формулу, в магическую формулу. Как у индуистов произносят «Ом», так и здесь тоже, только другие слова. На самом деле души не будет уже тут присутствовать. И это колоссальная беда для человека. Тем более какого? Вы вспомните, он же только начал. Начал только. Я не знаю, как когда люди достигают там уж высокого совершенства. Я тут, друзья мои, что нам говорить о высоком совершенстве? Ну, смешно, правда? Это все равно, что, знаете, человек хиленький, хиляк, будет говорить о том, как бы поднимать штангу 250 килограмм. Что нам говорить об этом? Мы знаем свое положение, свое состояние. И ясно, что такой путь, который указан в книге странника, приведет нас к чему? Приведет нашу молитву к магии, к произнесению как можно большего числа. То, что делает буддист, на ветряную мельницу накрутит эти четки свои, и ветряная мельница крутит. Это куда более разумно, чем даже самому бессмысленно уже повторять эту молитву. Итак, оказывается, молитва должна быть неспешной, неспешной, друзья мои. Иначе обессмысливается наше драгоценное время жизни. Мы проводим часы в храме. Сколько часов? Сколько дней? Сколько месяцев? Сколько годов? Я говорю, только проводим то время, которое в храме и стоим на молитве. Подумайте, если сложить все наше время, мы действительно годы же в конечном счете проводим за молитвой и обессмысливаем это время, теряем. Теряем, ничего не приобретаем. А многие при этом не только ничего не приобретают, не только ничего не приобретают, а еще очень много теряют. Потому что я вам скажу, человек, который вот начнет таким образом совершать молитву Иисусову, например, да стремится к большему и все большему числу, и достигая этого, обязательно, обязательно, и никуда он не денется, он придет к мнению о себе, о своей добродетельности. Это бесспорный факт. Здесь все, это уже прямой шаг к прелести, потому что прелесть, она и вся изиждется на чем? На мнении о себе, на тщеславии, на гордыне. Поэтому нужно очень хорошо, так сказать, объяснять людям и говорить, что задача молитвы состоит не в количестве молитв, а в качестве молитв. Даже не стремитесь даже все прочитать, например, все молитвословия, допустим, вот которые в молитвеннике, а вы лучше за то время, которое примерно знаете, вы лучше простите 3 молитвы, 4 там молитвы, но простите с вниманием, помолитесь, а не вычитывайте. Мы же тратим драгоценнейшую возможность приобщиться к Богу, когда болтаем языком или мыслями вместо молитвы. Так вот, в связи с этим я и хочу вам сказать, что при неверном, особенно при неверном, молитвенном вот таком делании человек легко впадает в прелесть. Кстати, вот приведу вам небольшой разговор великого Сесоя преподобного с другим иноком. Некоторый инок сказал ему: «Я нахожусь в непрестанном памятовании Бога». Преподобный Сесой отвечал ему: «Это невелико. велико будет то, когда ты сочтешь себя хуже всей твари. Высокое занятие, это святитель Игнатий уже говорит, непрестанное памятование Бога. Но эта высота очень опасная, когда лестница к ней не основана на прочном камне смирения. Любопытно следующее, что оказывается, если вот так заставлять себя как можно больше читать молитву Иисусову, можно достичь того, что она станет непрестанной, но она будет безблагодатной. Есть молитва непрестанная и благодатная, а можно добиться молитвы непрестанной, но безбожной. То есть, если от часа повторения она, что называется, может войти в наше подсознание. И действительно, знаете, уже, знаете, как вот музыка иногда, надоедливая какая-то мелодия, не знаешь, как от нее отвязаться, из головы выбросить. Так и здесь. Можно достичь непрестанной даже молитвы. Увы, непрестанность еще совсем не знак благодатности. Благодатная молитва возможна только тогда, когда она происходит вот из того видения, видения себя, с которым мы с вами начали говорить, из этого чувства покаяния, из искреннего обращения человека к Богу, из внимательной, благоговейной, неспешной молитвы. В противном случае эта непрестанная молитва станет еще одним мощным рычагом, который вводит человека в гордыню. Вот эта вот гордыня или прелесть на святоотеческом языке, оказывается, с одной стороны, она оказывается уделом всех нас, без исключения всех. Но когда говорят о прелести как особом состоянии, то подразумевает следующее. Наша прелесть всех нас в чем состоит? Мы просто даже не видим и грехов своих. Ну, почти не видим, Господи, раз-два и обчелся. И считаем себя хорошими. Вот в этом прелесть. Каждый из нас считает себя хорошим. У подвижников же прелесть, когда говорится о прелести как особом состоянии, порождается особенно чем? Вот этим внешним подвигом. Отцы делят подвиг на внешний и внутренний. И под внешним подвигом разумеет как раз как можно большее молитвенное правило. Посты, коленопреклонение, там, воздержание во сне, во всем, в пище и так далее. Помощь другим, если священнослужитель, частое совершение богослужений. Все это они называют внешним подвигом. И говорят, что внешний подвиг подобен листве на плодовом дереве. И предупреждают, беда, если на дереве будут одни только листья. Каким бы густыми они ни были, беда, если там не будет плодов. Плод же, это порождается духовным деланием. Духовным деланием, под которым, разумеется, не просто вот этот вот внешний подвиг жизни, а подразумевается кропотливое, постоянное понуждение себя к исполнению заповедей Божьих. Борьба с собой и знамя всей духовной жизни, как завет, как центр, как стержень всего – покаяние. Нет покаяния – нет духовной жизни. Нет покаяния – нет, ничего нет у человека. Обессмысливается все. Поэтому учтите, кстати, вот книги с налетом прелести или прелестного состояния будут много говорить о любви и почти ничего не будут говорить о покаянии. Покаяние смазывается там. И это верно. У человека, идущий неверным путем, он весь горит любовью. Весь. Он любит весь мир. Только странно при этом, он не видит, кто он есть. Это отцы называют мечтательной любовью, лжелюбовью. Это не любовь, это разгорячение крови, говорят они. Возбуждение нервов. Вот этим возбуждением страдают все, находящиеся в прелести. Все. Потому что она порождена внешним подвигом без внутреннего, И, конечно, отсутствием вот того видения, видения своего греха, которое служит основой духовной жизни. Григорий Синаид, это XIV век, говорит так. «Прелесть, говорят, в двух видах является или лучше находит. В виде мечтаний, это значит одно, в виде мечтаний, и второе, и воздействий, хотя в одной гордости имеет начало свое и причину». Первый образ прелести от мечтаний. Первый образ прелести от мечтаний. Что подразумевается под мечтаниями? Много и разнообразных вещей. Первое – это мечтание своего духовного совершенства. Человек ждет уже, как у него это духовное совершенство его, как оно в нем проявится. Ожиданием даров Божиих, ожиданием переживаний благодати Божией. Он мечтает уже, живет этими переживаниями, сочиняет их себе. Другой аспект мечтания выражается в более даже еще грубой форме. Это представление себе разных картин. Библейских, например, картин. Библейских. Представление себе Бога, если хотите, ангелов, распятого Христа, матери его стоящей у креста, например, там и плачущей, рыдающей. Попыткой вжиться в эти страдания Христа, пережить их самому себе. Вот таким образом возбуждается вот это чувство жалости. Кажется, появляются слезы. Человек плачет на молитве. На самом деле он плачет о чем? О грехах? Нет. При чем тут грехи? Он плачет от того, что составил себе картину, как страдает Иисус. Я почему об этом подробно говорю? Потому что это практика, можно сказать, практически всех католических святых. Они воображают себе картину вот этих вот страданий. Возбуждаются от этих картин и плачут от них. Франциск Ассизский рыдал даже, дорыдался до того, что у него язвы появились, эти стигматы, на руках, на ногах, на ребре. Да, нервное возбуждение может дойти до такой степени, что открываются эти раны. Кстати, они практически никогда не заживают уже. Если внешние раны заживают легко, внешние. А вот эти, которые вызваны вот этим нервно-психическим, будем говорить, шоком, потрясением, или вообще не заживают, или с колоссальным трудом. Но они у этих людей не могут зажить хотя бы по той причине, что они постоянно себя подпитывают теми же самыми образами и картинами и переживаниями. Вот это то, что связано с мечтаниями. Значит, мечтанием своей добродетели, своей совершенства, мечтанием благодатных даров или же вот этих многообразных различных картин. И то, и другое святые отцы категорически запрещают. Категорически. Поскольку через эти мечтания человек входит в общение не с Богом, а с своими фантазиями. И он кланяется не Богу, а своим фантазиям. Бедный человек. Второй образ прелести, пишет, я продолжаю Григория Синаида, начало свое имеет в сладострастии, рождающемся от естественного похотения. Это кажется странно на первый взгляд. Как же такое? Подвижники, пребывающие в таком, знаете ли, аскетическом борении, и вдруг у них тут еще какое-то, знаете ли, сладострастие. На самом деле, опыт опять тех же католических святых, ой, как я вам скажу, сильно подтверждает вот эту мысль Григория Синаида. Это просто, я вам скажу, даже удивительно, как-то неожиданно. Вот целый ряд, будем говорить, жизнеописаний католических святых с необыкновенной силой подтверждает эту мысль святого Григория Синаида. Вот нет уже у нас времени с вами. Я вам, ну вот скажу, да, хотя бы. Но вот та же Тереза Авильская, может быть, это XVI век. Это та святая, которую Папа Павел VI удостоил теперь уже сейчас высшую ступени святости. Он возвел в ранг учителя церкви. Ну, вы, может, помните все эти вещи с Терезой Авильской, как она: «О Бог мой, супруг мой», как возлюбленный зовет пронзительным свистом, что душа не может, да, не услышать этого, изнемогает от желания. Да, это ужасные вообще вещи. С той же Анжелой блаженной, которую распятый Христос обнимает, та же Катарина Сиенская, которая видит Христа, жениха, который привлекает ее к себе, слово «привлекает», обнимает, и вынимает у нее сердце, дает ей другое сердце и так далее. Романы, настоящие романы, представляете? Настоящие романы, причем даже сопряженные с определенными телесными ощущениями и переживаниями. Об этом пишет очень сильно, например, Дмитрий Мережковский в своей книжке «Испанские мистики». Вот это вот такая романтичность, то есть что это такое? Это мечтательность, сопряженная вот с этим сладострастием, является одним из сильных и ярких проявлений так называемого прелестного состояния. Два слова еще, потому что больше уже ничего не получится. Скажу вам об очень важном вопросе, который для нашего времени в высшей степени просто важен. Речь идет о духовном наставнике. Кто такой духовный наставник православия? Наставником православия является тот человек, в котором я, ищущий наставника, убеждаюсь, что он действительно святой и наставник. То есть этому предшествует опыт общения. Как правило, этот опыт достаточно продолжительный, если нет особых обстоятельств. Это опыт общения, в результате которого, повторяю, я убеждаюсь, что это поистине тот человек, который стяжал Духа Святого, который имеет видение души человеческой, который умеет лечить мои страсти. Наставник – это тот, кто видит душу человеческую. Вот кто такой духовник. Каким образом он становится наставником? Тогда, когда он примет послушника. Когда этот человек убедился и просит у него позволения быть у него в послушании, тогда только, и то, как правило, совсем не так скоро, он может принять этого послушника к себе. И тогда уже послушник этот, почему идет к нему, он полностью отдается в его волю, прекрасно видя и понимая, что это тот человек, который его ведет по пути спасения. Вот это действительно духовник, это наставник. Оказывается, таких наставников, как вот пишут отцы, было всегда не так много. Всегда не так много. Их всегда искали и далеко не всегда находили без труда. Может быть, в самое золотое время, когда еще было много отцов. Позднее же это стало очень большой сложностью, очень большой. Игнатий Брянчанин, например, пишет, такое приводит слова. Григорий Синаид, я вам сказал, 14 век, решился сказать, что в его время вовсе нет благодатных мужей. Так сделались они редки. Тем более, пишет святитель Игнатий, в наше время делателю молитвы необходимо наблюдать величайшую осторожность. Вы слышите? Богодухновенных наставников нет у нас. Богодохновенных наставников нет у нас. Что отсюда следует? Что не нужно иметь наставника? Нет. Он как раз говорит о другом. Он говорит о том, что в наше время будет великим, великим благом, если кто-то найдет человека, как он говорит, из старшей братии, найдет человека, который может помочь ему. Он не является наставником в смысле того, кто видит его душу. Нет. Но он более опытен, более благочестив, более начитан, более разумен. Одним словом, это человек, который впереди меня идет. Как же нужно с ним быть, с этим руководителем, с этим наставником, как мы теперь называем наставником? На самом деле старший брат. С ним, Игнатий Брянчанин говорит, нужно руководствоваться его советом. Советом. Это очень важное дело. Совет. Но это совет. а не приказ. И он очень и очень различает вот это жительство по послушанию, которое возможно только там, где есть истинный наставник и истинное, истинное добровольное отдание себя в послушание Отцу. И жительство по совету, когда, если Бог уж даст кому, найдет человека более опытного, разумного и знающего. При этом святые отцы, пишет он, завещевают избирать наставника непрелестного, а они предостерегают от учителей неискусных, чтобы не заразиться их лжеучением. И вот скромное отношение, вы слышите, скромное отношение советника к наставляемому. Советник, понял теперь кто это? Ну, духовный отец, в нашем теперь понимании. Так вот, скромное отношение советника к наставляемому совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику. Совет не заключает в себе условий непременно исполнить его. Он может быть исполнен и не исполнен. Возразят, вера послушника может заменить недостаточество старца. Неправда. Вера в истину спасает. Вера в ложь и в бесовскую прелесть губит по учению апостолов. Вообще, вот целый ряд очень интересных высказываний отцов. Вы, может быть, если у кого есть эту, вот эту книжку, вот эту, если книжка тут есть, о наставнике, да. Вот это «Путь разума в поисках истины», вот эта моя книжка. Тут я просто подобрал целый ряд очень таких очень полезных высказываний, да, связанных вот с духовным наставником. Я бы еще одну только зачитаю, я вижу, уже у вас появляются кроткие лица. «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований». Можно только одно прибавить, что вот этих старцев, которые принимают на себя роль древних, не имея их дарований, нужно всячески оберегаться. Более того, бежать. Потому что тот, кто на себя принимает роль старца, начинает поступать, как Амвросий Оптинский или еще что-то, направо-налево, давать все, женись, разводись, крестись, переезжай, продавай, покупай. Во мгновение ока решает проблему, так, как это были великие святые. Этого человека лучше остеречься. Есть очень большая опасность, что здесь мы имеем дело с чем-то ненормальным в духовном отношении. Ну, хорошо, друзья, это вот немножко, что я все-таки вам хотел сегодня в последнюю лекцию сказать, немножко из того, что, о чем надо было поговорить побольше, но в следующем году приходите, продолжим. Правда? И все. Помолимся, да? Христос воскресе!